С новостями часа нас познакомила Ольга Коробейникова. Спасибо.
Ну а с новостями погоды познакомлю вас я. И, как обещают синоптики, глубокий циклонический вихрь, пройдясь по Западной Европе, взял курс и на европейскую территорию России. Именно с ним будут связаны основные неблагоприятные явления в погоде. В центральных областях, в том числе в Москве и Подмосковье, так называемая еврозима, которая длится уже практически полтора месяца, в ближайшем будущем сдаст свои бразды правления русской зиме. Медленно, но верно, температура воздуха на европейской территории России начнет понижаться. Теплая и влажная погода сохранится лишь сегодня. Из-за приближающегося циклона атмосферное давление начнет интенсивно понижаться и может достигнуть рекордных значений на 30 единиц ниже нормы, предупреждают синоптики. Сегодня в Санкт-Петербурге снег, температура ночью и днем около 0 градусов. В Москве вместо крещенских морозов крещенские ливни. Температура в течение суток до 5 градусов тепла будет повышаться. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, давление около 720 миллиметров ртутного столба, геомагнитный фон возмущенный.
8 минут 8 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Украинские радиостанции без российских песен. Открытие мавзолея Ленина после профилактических работ. Крым в огне или огненная реконструкция Ойкумены. Выставка украинского художника в Музее архитектуры.
Это лишь некоторые из тем нашего ближайшего часа. Ну и много мы говорим сегодня по ходу программы о крещении. Крещенских морозов нет, но, тем не менее, все-таки праздник-то православные отмечают. Вот мы по этому поводу решили просто у вас поинтересоваться. Знаете ли вы, в чем смысл обряда крещения?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Ну а начинаем мы с других тем. Ведущие FM-радиостанции Украины с 19 февраля, то есть со вчерашнего дня, то есть с сегодняшнего дня, могут прекратить трансляцию песен российских исполнителей из-за разгоревшегося конфликта с организациями, отстаивающими авторские права поп-звезд. Об этом наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
На Украине работают 5 агентств, которые защищают авторские и смежные права исполнителей. Крупнейшая из них – украинская музыкально-издательская группа. По словам ее директора Александра Кваши, противостояние с FM-радиостанциями, не желающими выплачивать справедливые гонорары, началось еще весной прошлого года.
Где-то в мае месяце, после того, когда мы поняли, что с рядом радиостанций невозможно дальше вести переговоры, мы подали иски. И вот здесь они зашевелились. Они поняли, что над ними, наверное, нависла достаточно серьезная угроза. Поэтому ряд радиостанций, у меня сложилось такое впечатление, они объединились для того, чтобы оказать давление на нас, как на правообладателей. То есть, угрожая, что они снимут песни с эфира, я расцениваю это как минимум, как шантаж.
Сами радийщики утверждают, что украинская музыкально-издательская группа шантажирует их, добиваясь увеличения отчислений исполнителям с 2 до 8% от совокупного дохода радиостанции. Такой размер авторского вознаграждения не имеет аналога в мире, безоснователен и нарушает законы рынка, говорит руководитель независимой ассоциации телерадиовещателей Украины Екатерина Мясникова.
Радиостанции, скажем, прямо устали от такой ситуации. Мы не хотим в дальнейшем повторения таких ситуаций и судебных разбирательств, и поэтому мы поставили месяц срок для украинской музыкально-издательской группы и других АКУ для того, чтобы разобраться относительно прав на оспариваемое произведение. В случае, если ситуация не изменится, мы будем вынуждены отказаться от использования этих произведений. Это произведения таких известных исполнителей, как Валерия Земфира, студию группы Алма Турман и так далее.
Всего в черный список могут войти свыше 70 российских и около 10 украинских исполнителей. Впрочем, Екатерина Мясникова верит, что до 19 февраля компромисс будет достигнут.
Мы надеемся, что в течение месяца при помощи и авторов, и исполнителей, и российских организаций, которые представляют авторов, мы сможем урегулировать этот конфликт.
В этом убеждены агентства, отстаивающие авторские права российских поп-звезд. Правда, сдавать свои позиции они не собираются, полагая, что ведущие украинские радиостанции не решатся исключить из своего эфира тысячи популярных композиций. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро,
Надежда. Начнем с первополосных публикаций.
Да, больше трех не собираться. Закон о митингах и демонстрациях снова ужесточается, пишет сегодня «Независимая газета». Вчера группа депутатов Госдумы из фракции «Единая Россия» и ЛДПР внесла поправки, серьезно корректирующие закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Если документ будет принят, в предвыборный период любое массовое мероприятие может оказаться под запретом по решению местных властей, несмотря даже на полученное ранее разрешение. Проект этот, как сообщили независимые думские источники, из числа тех, которые рождаются в администрации президента, а потом по команде подписываются думцами. Это центральная публикация «Независимой газеты». «Россия отыграла назад». С таким заголовком выходит пятничный «Коммерсант». Президент России Владимир Путин объявил вчера о своем решении вернуть в Грузию российского посла Вячеслава Коваленко. По данным «Коммерсанта», в ближайшее время можно ожидать также восстановления транспортного и почтового сообщения между двумя странами. Кремль принял решение отменить санкции, введенные против режима Михаила Саакашвили, убедившись в том, что они не только не приносят ожидаемого эффекта, но, напротив, уменьшают зависимость Грузии от России. И еще одна публикация на первой полосе «Коммерсанта» об Игоре Изместьеве. Вчера Басманный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева, который подозревается в организации убийства. Господин Изместьев в суде заявил, что его выкрали из-за денег. Это цитата. Обратимся к газете «Ведомости». Здесь центральная публикация посвящена Роману Абрамовичу. «Незаменимый Абрамович», так называется статья. Самому богатому россиянину Роману Абрамовичу пока не удается избавиться от Чукотки. Как утверждают источники «Ведомостей», Владимир Путин не склонен подписывать прошение губернатора об отставке. Сам Абрамович рассчитывает, что вскоре Кремль проинформирует его о дальнейших планах. «Ведомости» напоминают, что завтра исполнится месяц, как губернатор Чукотки положил на стол президенту прошение об отставке. И об урагане Кирилл, который буквально сбивает Европу с ног, пишет сегодня газета «Газета». Вчера Западная Европа подверглась в буквальном смысле атаке необычайно сильного урагана. Только по проверенным данным, стихия унесла жизнь одного человека. На момент сдачи номера сообщалось о том, что семеро пропали без вести, а несколько человек получили ранения. Я добавлю, что уже на сегодняшнее утро, как мы слышали из наших новостей, зафиксировано, что погибли 29 человек.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В результате мощного урагана в странах Западной и Центральной Европы погибли 29 человек, из них 2 младенца. В Нижегородской области впал в кому прапорщик, солдат срочной службы, которого избил прапорщик. Российский посол Вячеслав Коваленко возвращается в Грузию. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через четверть часа.
Семьдесят лет назад, в 1937 году, сталинские репрессии коснулись не только России. В Испании, где в то время шла гражданская война, эмиссары НКВД беспощадно расправлялись с неугодными Сталину политиками. Рассказ об этом сегодня в программе «Время и мир», который выйдет в эфир «Радио Свобода» в записи в 10:00 утра. Время московское.
Ну, а сейчас мы поговорим о спорте. Прежде отправимся в Австралию. Там набирают ход очередной день, пятый уже день открытого чемпионата этой страны по теннису, первого в году турнира из серии «Большого шлема». Ну, к этому часу вот два матча в женском одиночном разряде завершились. В этих двух матчах играли три россиянки. Один, стало быть, поединок был чисто российским, как вы могли уже догадаться. Светлана Кузнецова, третья ракетка этого турнира, встречалась с Марией Кириленко, посеянной под 26-м номером. Ну, в соответствии с табелью о рангах, тут события и развивались. Кузнецова уверенно выиграла 6-1, 6-4. А вот в другом матче женского одиночного разряда, ну, кстати, я должен сообщить, что это третий круг, то есть определяются участницы 1/8 финала. Так вот, в другом матче встречались посеянные под пятым номером россиянка Надежда Петрова и американка Сирена Уильямс, в прошлом дважды выигравшая этот чемпионат. Ну, сейчас она в рейтинг-листе располагается невысоко, поэтому, естественно, не посеяна, а сколько было турниров, на которых она сеялась под первым номером. Ну, так или иначе, вот Сирена напомнила о былом, хотя первый сет проиграла она Петровой 1-6, но затем изменила ход борьбы 7-5, 6-3 и вышла таким образом в 1/8 финала. Что касается мужского одиночного разряда, то здесь к данному моменту лишь один завершен матч. Первым участником 1/8 финала стал серб Новак Джокович, 14-я ракетка этого турнира. Он в четырех партиях взял верх над Данай Удамчоки из Таиланда. Ну, это что касается сегодняшнего дня, он только набирает ход. Ну, а итоги вчерашнего таковы с точки зрения вот россиян. Вчера 8 представителей России выходили на корты Мельбурна. Николай Давыденко и Дмитрий Турсунов в мужском разряде выиграли свои матчи. А вот в женском один матч был чисто российским. Мария Шарапова нанесла поражение Анастасии Родионовой. Кроме того, вышли в следующий раунд, в третий круг. То есть Динара Сафина, Анна Чеквитадзе и Вера Звонарева. И не сумела этого сделать Алла Кудрявцева, проигравшая швейцарке Мартине Хингис. Ну, в следующем часе, может быть, я вам и еще какие-нибудь уже смогу сообщить результаты теннисных матчей, а пока мы поговорим о других видах спорта. Прежде о шахматах. Крупный турнир продолжается в голландском городе Вейканзее. Там в пятом туре очередную победу одержал азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов. Он выиграл у чеха Давида Навары и набрал 4,5 очка. Таким образом, продолжает он лидировать на этом турнире. И на очко от Раджабова отстают индиец Виши Ананд, победивший россиянина Петра Свидлера, и болгарин Веселин Топалов, сыгравший в ничью с представляющим Голландию Сергеем Тивиковым. По 3 очка имеют россиянин Владимир Крамник и армянин Левон Аронян. Биатлонисты проводят этап Кубка мира в Словении, в Поклюке. Там вчера состоялась мужская спринтерская гонка. Победил в ней немец Александр Вольф. Вторым был швед Бьерн Эфери. Третьим Эмил Свенсон из Норвегии. Ну, а лучшим из россиян оказался Николай Круглов, который занял 4-е место. В очередном туре группового турнира баскетбольной Евролиги УЛЕП московская «Динамо» играла вчера в гостях с французским клубом «Леман» и в упорной борьбе одержала победу с минимальным перевесом 70-69. Таким образом, «Динамовцы» имеют 8 побед в этом турнире, занимают 3-е место в группе А. Лидирует же в ней испанская «Тау Керамика», у нее 10 побед, а вторым идет греческий «Олимпиакос», у него 9. Ну и в заключение о хоккее. Очередной тур чемпионата российской суперлиги состоялся вчера. Результаты матчей таковы. Амур проиграл новокузнецкому Металлургу 1-2. Авангард выиграл у Динамо 3-2. Сибирь уступила Локомотиву 1-4. Магнитогорский Металлург взял верх над СКА 5-1. Салават Юлаев выиграл у Северстали 4-2. Акбарс у Витязя 4-0. ЦСКА уступил клубу МВД 0-3. Химик взял верх над Ладой 3-0. И в матче «Крылья Советов Трактор» ничья 2-2. А через час мы к разговору о спорте вернемся.
В Москве 7:21. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Московском музее архитектуры открылась выставка «Крым в огне» или «Огненная реконструкция Айкумены». Это проект украинского художника Владимира Бахтова, который создает свои объекты при помощи горящих факелов. Что это такое? Затем, как это происходит, наблюдал корреспондент «Радио Свобода» Лили Пальвелева.
Во время открытия выставки Владимир Бахтов продемонстрировал во дворе музея архитектуры свое искусство, которое он называет гелиографией, то есть рисованием огнем. Ничего особенно впечатляющего. Просто водит размашисто в темноте человек факелом на длинном гибком шесте. Однако это только полдела. Движения Бахтова фиксируются на фотопленке в режиме длительной выдержки. И получаются сплошные линии, светящиеся контуры древних объектов, на самом деле давно разрушенных, на снимках возрожденных. Это огненные призраки домов, святилищ, храмов и даже весельного судна «Диеры» на берегу моря. Огонь выхватывает из тьмы фрагменты реальности, волны, склон горы, кусок колонны, часть алтаря. Все вместе составляет завораживающее зрелище. Владимир Бахтов живет и работает в древней Ольвии, и ею вдохновляется.
Ольвия, на территории которой я делаю эти проекты, это археологический заповедник. Раньше на этом месте был античный город, который просуществовал целую тысячу лет. Сейчас на этом месте, естественно, то, что я называю историческим ландшафтом, живописные холмы и остатки жилых домов, ритуальных строений, которые были в античное время. Это, безусловно, требует какого-то внимания не только ученых, но и художников. И я несколько лет подряд делаю проекты, которые условно называют реконструкцией пространства. Практически это фиксация рисования огнем утраченных силуэтов.
Вы говорите, реконструкция утраченных частей здания. А как вы узнаете, какими были очертания?
В том-то и секрет. Есть привязка к археологическому объекту. Пусть это будет Ольвия, Херсонес или Пантикопей. Археологический объект на сегодняшний день выглядит так. Это, кроме холмов, которые хранят тайны, есть еще раскопы, сделанные археологами, которые открывают эти тайны. И археологи обозначают фундаменты домов, если они исчезли полностью, или просто открывают эти части строения в виде руин. Вот это является для меня тем как бы нулевым циклом, над которым я надстраиваю то, что уничтожено временем. Практически нет ни одного здания или объекта на этой выставке, который я нарисовал бы произвольно.
Это дань любви к рисованию, признается Владимир Бахтов. Подчеркнем, его огненные рисунки не двухмерные, а трехмерные, объемные. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Скажите, Надежда, а бывали ли вы когда-нибудь в мавзолее Ленина?
Бывало, но это было достаточно давно, будучи еще пионеркой, нас туда водили на экскурсию.
Вот, как интересно, а я никогда не был и, в общем-то, и не стремился. А вы не хотите освежить, так сказать, воспоминания?
Знаете, нет, у меня осталось достаточно мрачное впечатление от этого похода.
Ну, тогда, значит, информация о том, что мавзолей вновь открывает свои двери, вам не будет так уж особенно интересно, но, тем не менее, это одна из животрепещущих тем, по крайней мере, в интернете, что обнаружил Андрей Шароградский в ходе работы над материалом для рубрики «Политика онлайн».
День рождения мумии. Лев Рубинштейн на сайте Грани.ру обращает внимание на сообщение об окончании профилактических мероприятий в мавзолее Ленина. Мавзолей открыт, господа. Ура, товарищи!
Споры о Ленине и о его роли в истории, казавшиеся самым чувствительным нервом идейных брожений позднеперестроечных лет, давно утихли. Выросло поколение, в сознании которого Чингисхан, Наполеон Бонапарт, Петр Великий, Ленин и Ленин слиплись в одну гомогенную массу, существующую под девизом «давно это было, еще до меня». Хорошо это или плохо? Плохо, потому что плохо не знать историю. О социальных последствиях исторического склероза сказано много и не будем повторяться. Но это и хорошо, потому что поколение не живет уже теми столь бурными, сколь и малопродуктивными страстями, какими жили и продолжают жить поколения предыдущие. потому что им не надо расставаться, смеясь ли плача ли, со своим прошлым. Это уже не их прошлое. Да и само имя мало что значит теперь. Слишком далеко ушло время. Даром, что мы делаем пересадку на библиотеке Ленина и проезжаем по Ленинградскому шоссе. Даром, что на площадях русских городов по-прежнему стоит бодрый дядька с протянутой рукой.
Поэтому можно с полным основанием утверждать, что дата, которая поджидает нас через пару дней, это не столько день смерти реального исторического лица по имени Владимир Ленин, сколько день рождения одноименной мумии, вот уже 80 лет, прописанной в самом центре столицы России.
Я, мягко говоря, не принадлежу к числу мистически настроенных граждан, но я уверен, что до тех пор, пока в одно и то же время, в одной и той же стране все более настойчиво и грозно утверждаются христианские ценности, и при этом посреди столицы торжественно и демонстративно располагается незарытый труп, ничего путного здесь не будет». Ибо все это плюс мирное сосуществование сталинского гимна с монархическим орлом, плюс многое другое совокупно и составляет ту самую подгорелую идейную кашу, что булькает в головах российских идеологов-пропагандистов. Да и какая может быть идеология, опирающаяся на триаду «нефть-газ-ФСБ»? Никакая.
Телевидение в пароксизме блаженного исторического маразма показывает окормляемому пиплу фильмы про Брежнева, его непростую, но, в общем-то, славную эпоху. Про Сталина, то плохого, то хорошего, то зловещего и коварного, то благородного и мудрого.
Действительно, мне кажется, что вот такая нервозность в части общественности по поводу того, что всякие телевизионные и прочие пропагандистские попытки как-то вилять или очеловечивать всяких монстров нашего исторического прошлого, что речь идет о попытке реставрации. Я не думаю, что это так, потому что эта реставрация мало того, что невозможна, но она еще и не нужна никому, включая тех, кто этим занимается. Я думаю, что это обычная человеческая глупость, безответственность и отсутствие не было эстетических и этических представлений в голове. Ничего, кроме рейтинга и кроме бабла, там в головах нет. Я в этом убежден.
Так что бояться не надо. Надо думать и помнить. Это немало. И надо понимать, что исторические эпохи или эпизоды никогда не повторяются, но они рифмуются. А рифмующиеся слова не одинаковые. Это разные слова. Общее между ними только одно. Пустяк, в сущности. Они одинаково заканчиваются.
Лев Рубинштейн на гранях ру. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас разговор на такие темы.
Мы поговорим в панораме высоких технологий о продаже музыки через интернет. А история Запада и Востока сегодня будет из Англии. И тема ее «Самый дорогой в мире платный общественный туалет в Лондоне».
Ну, а еще, памятуя о том, что сегодня большой православный праздник, крещение, мы задаем вам вопрос. Знаете ли вы, в чем смысл обряда крещения? Ну, понемногу мы получаем сообщения от вас на пейджер. Вот, например, Маргарита Филипповна из Санкт-Петербурга все ответила очень точно. Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа. Обряд крещения стоит в том, что когда человек рождается, Бог ему дарует жизнь, а когда человек принимает обряд крещения, он становится христианином. В этом и вся суть. Александр из Свердловска написал так. Говорят, что в Москве сегодня дожди. Но это так оно и есть, свидетельствую. Так вот, на взгляд Александра из Свердловска, эта русская природа напоминает людям о славянском празднике Купалы в противовес церковному крещению.
Кризис вокруг памятника в российско-эстонских отношениях. Тема сегодняшней передачи «Время гостей», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей. В студии посол Эстонии в России Марина Кальюрант, ведет программу Виталий Портников. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера.
Ну, а сейчас 7 часов и 30 минут утра в Москве. Время напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В результате мощного урагана в странах Западной и Центральной Европы погибли уже 29 человек, из них 2 младенца. Больше всего 10 погибших в Великобритании, на которую пришелся первый удар. 7 человек погибли в Германии, есть жертвы во Франции, Чехии и Нидерландах. Сила ветра превышает 160 км в час. Нарушено железнодорожное, автомобильное и авиасообщение. В Нижегородской области впал в кому солдат срочной службы, которого избил прапорщик. Солдат Владимир Шураев был избит еще в конце декабря и уже больше 3 недель находится без сознания. Его родителям, однако, сообщили об этом только 12 января. Тяжелобольной солдат срочной службы Роман Рудаков доставлен из Петербурга в Москву и помещен в госпиталь имени Бурденко. Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу двух братьев-чеченцев, подавших иск против России. Суд признал установленным, что российские военные подвергли пыткам братьев Читаевых. Госсекретарь США Кондолиза Райс пригласила представителей Ближневосточного квартета прибыть в Вашингтон 2 февраля, чтобы обсудить ход мирного процесса между Израилем и палестинцами. Российский посол Вячеслав Коваленко возвращается в Грузию. Парламент Венесуэлы предоставил президенту Уго Чавесу чрезвычайные полномочия на 18 месяцев. Министерство обороны США подготовило проект инструкции по ведению дел заключенных тюрьмы на военной базе Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. Пакистан категорически отвергает обвинения в укрывательстве лидера движения «Талибан» Муллы Омара. О том, что Омар живет в городе Кветта под защитой пакистанских спецслужб, заявили власти Афганистана. Стоимость нефти на Нью-Йоркской товарной бирже в четверг впервые за последние полтора года упала ниже 50 долларов за баррель. Русская православная церковь отмечает сегодня праздник Крещения.
Ну а теперь о погоде, но прежде обратимся к календарю народных примет, в котором говорится: Крещение, 19 января. Если на крещение ясная и холодная погода, к засушливому лету. Если пасмурная и сырая, к хорошему лету. Но я не знаю, насколько можно верить теперь народному календарю, поскольку погода совершенно готовит нам каждый день сюрпризы. Сегодня в Санкт-Петербурге температура ночью и днем около нуля. Снег в Москве, в месте крещенских морозов, крещенские ливни. Температура в течение суток до 5 градусов тепла. И, кстати, отмечу, что аномально теплая погода лишила жителей многих регионов России любимой традиции купания в проруби в крещенскую ночь, поскольку сегодня проруби просто отсутствуют по причине теплой погоды. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, давление около 720 миллиметров ртутного столба, геомагнитный фон возмущенный.
Ну пусть нет крещенских морозов, но православные христиане все-таки праздник Крещения Господня или Богоявления, конечно же, отмечают. По церковному преданию, в этот день, в возрасте 30 лет, Иисус Христос пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. И именно в этот день миру была явлена Пресвятая Троица. Главное событие крещения – водосвятие. Вода, освященная в этот праздник, считается святыней. О значении этого праздника наш коллега Арслан Саидов побеседовал со священником, ведущим программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения, Яковом Кротовым.
Обряд крещения – это покаяние, изменение настроения своего сердца и ума, внутреннее изменение, которое выражается во внешнем акте омовения в воде.
Есть ли какие-то традиции, как нужно встречать этот праздник?
Традиции основные – сходить в церковь. Конечно, работающим людям это довольно тяжело, но полезно помнить, что, например, в древней церкви именно праздник Крещения Господня считался главным. Рождества-то еще не было, и потом обряды Рождества прямо скопировали с обрядов праздника Крещения. Почему? Потому что, когда Иисус только родился, ну, лежит мальчик и лежит. Праздник Крещения Иисуса – это когда уже взрослый Иисус приходит к своему двоюродному брату, и тот в некотором изумлении видит, что тот, кого он знает прекрасно. Конечно, он знал своего собственного двоюродного брата, Иоанн знал Иисуса. И вдруг он видит, что, во-первых, тот хочет избавиться от грехов и удивляется, ну, у этого-то нету грехов. А во-вторых, он вдруг видит, как написано в Евангелии, Духа Божьего по голубиному слетающего с неба, как голубя, но не в виде перышков и крылышков, а молниеносно и стремительно. Таков смысл праздника Богоявления. Отсюда и обряды, которые с этим связаны. Прежде всего, освящать воду. Потому что люди с древних времен свою собственную душу сравнивали именно с водой и считали, что Бог освящает прежде всего воду. Наверное, потому что вода текучая, стремительная, все бегут посмотреть на Ниагарский водопад. Я думаю, напоминает Бога. Вот по огромности, стремительности и мощи.
Многие верят, что святая вода в себе несет какую-то чудодейственную силу. Это действительно так?
Чудодейственная сила, она вся у Бога. Освященная на Богоявление вода называется агиасма, великая святыня, агиос по-гречески святой, и обычно ее хранят целый год. Она-то несет, только полезно помнить одно. Святая вода, как и сам святой, создатель воды и всего, она только для тех, кто верен Богу. Другими словами, изменим жене, можно считать, что мы уже не женаты. Так же и здесь. Если мы изменим Богу, никакая святая вода не поможет.
Как церковь относится к таким традициям, как крещенские гадания или массовое купание в ледяной воде?
Крещенское гадание резко отрицательно, потому что любое гадание противоречит вере в Бога. Любое гадание – это попытка волю Божью узнать как-то помимо самого Бога. Прежде всего, нужно Богу доверять. Что до массовых каких-то купаний и моржевания, то я думаю, что к этому церковь не может не относиться положительно, потому что чем здоровее человек физически, тем больше у него сил для духовной жизни.
О значении праздника Крещения Господня Арслан Саидов беседовал со священником Яковом Кротовым.
На эту же тему беседовал с жителями Томска и Мелани Бачина.
Вот еду как раз с баночками, за святой водой приехала. Вера защищает, вера как помогает жить, тем более в наше время сейчас такое, знаете, когда в основном большинству живется плохо, вот на веру верим. Защитника нашего небесного, который поможет все это пережить.
Хороший вопрос. Честно говоря, вообще не знаю. Ну, не знаю, я особо не верующая, поэтому к праздникам церковным постольку-поскольку отношусь. Ну, есть хорошо, нет. Вообще чудо – это хорошо, конечно. Верить в чудо всегда нужно.
Ну, это, наверное, все-таки как очищение. Вот что святую воду берут, пьют, дома там опрыскивают и так далее. Что это как очищение. Ну, наверное, ну, как бы ближе быть к Христу, самим чище. К Богу быть ближе, наверное.
Ну, для того, чтобы смыть всю грязь с себя, грехи. Я так понимаю. И вода нужна для того, чтобы, так сказать, очистить там и повещение, и тело, и... Ну, душу ты же не очистишь водой.
Я никакого смысла не вижу, я атеистка. Не доросла, наверное, еще до веры. У нас бабушки регулярно снабжают бутылками со святой водой, стоят нетронутые. Ну, вот с прошлого крещения стоит бутылочка непочатая.
Святую воду мы, естественно, делаем дома, омовение окон, дверей, там крестик, все это делается обязательно. Чтобы от всяких, как говорится, помыслов людских, да, то есть недоброжелательных, которые негативно к твоей семье относятся. Ну, естественно, чистишь помещение в доме, все комнаты, углы выметаешь, там что-то делаешь. И ставишь затвор всем тем негативным мыслям, которые от людей идут, а всякие энергии и тому подобное.
Святая вода имеет определенное воздействие, а человек состоит на 80% из воды, поэтому если человек освященный, он как бы считается, что он как бы немножко защищен от всякой нечистой силы и от злых всяких помыслов и злых людей. Есть такая поговорка украинская: «Як тривога, так до Бога». Поэтому если что-то случается, то человек начинает сразу и водичку пить, и пользоваться ею. Поэтому она стоит всегда как заначка.
И собираюсь пойти в церковь и считаю, что крещенская вода очень помогает в любых ситуациях жизненных. Помогает здоровье поправить, помогает какие-то недуги такие нравственные устранить, может быть. Считаю, что это очень важное событие, мы к нему готовимся.
Так, жители Томска отвечали на вопрос: знаете ли вы, в чем смысл обряда крещения?
Жителями Томска беседовала Мелани Бачина.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве без 28 продолжают нашу программу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Продажи музыки через интернет выросли в 2006 году до 2 миллиардов долларов. Это почти 10% всего дохода звукозаписывающих компаний. Международная федерация индустрии звукозаписи утверждает, что за год продажи через сеть удвоились. О распространении музыки через интернет рассказывает Александр Костинский.
По данным Международной федерации индустрии звукозаписи, в 2006 году из интернета с платных ресурсов было скачано почти 800 миллионов композиций. Это на 90% больше, чем в 2005 году. Число, конечно, большое, но это означает, что на одного пользователя интернета приходится всего лишь одна оплаченная музыкальная композиция. То есть доля бесплатно распространяемой музыки на порядок больше, чем платной. Это положение звукозаписывающие компании хотят изменить с помощью ужесточения законодательства. Они считают, что судебные иски изменили положение на рынке. Многие люди теперь опасаются загружать музыку бесплатно из файлообменных сетей и готовы заплатить за любимые композиции.
Новости коротко. Джеффри Гудин может стать первым осужденным по федеральному закону США, направленному на борьбу со спамом. Он занимался фишингом, то есть выманивал у неосторожных пользователей интернета конфиденциальную информацию, предлагая подложные страницы веб-сайтов известных компаний, таких как «Америка Онлайн». Джеффри Гудин может быть лишен свободы на 101 год. Несмотря на все усилия компании Microsoft, бесплатный и свободно распространяемый браузер Firefox отобрал у Internet Explorer еще 5% рынка. По данным компании NetApplication, доля Internet Explorer упала почти на 6%, но остается по-прежнему высокой – около 79%. Также более популярными стали браузеры Safari и Opera. В 2007 году пользователи широкополосного интернета могут столкнуться с серьезными трудностями из-за быстро растущего объема пересылки видео через сеть. Так считают специалисты компании Deloitte. Объем мирового интернет-трафика может вырасти за год в 2 раза, но стоимость передачи данных падает, поэтому провайдеры не спешат увеличивать пропускную способность магистральных каналов, что и может привести к перегрузке сети.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» представила Ольга Орлова.
В Москве 7:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Антон Желнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, этот выпуск, как обычно, у нас посвящен наиболее интересной публикации. А какая газета привлекла ваше внимание на этот раз?
Газета. С момента начала общественной палаты прошел год, и сегодня обозреватель газеты Андрей Колесников, не путать с Колесниковым, с «Коммерсанта», публикует комментарий на этот счет на 4-й полосе издания. «Плащ палаты». «Палата» называется статья. С момента начала работы общественной палаты прошел год. Степень доверия и недоверия к этому странному образованию, согласно социологическим опросам, достигла примерно тех же уровней, что и аналогичные показатели по отношению, например, к палатам Федерального собрания. И это правильно. Широкие народные массы воспринимают ОП как обычный государственный орган, плоть от плоти другой аббревиатуры АП – «Администрация президента». Никто никогда не оспаривал право государственной власти строить свое персональное гражданское общество сверху. Только не надо было делать вид, что строится оно снизу, и что вообще из этой затеи выйдет хотя бы какой-то толк, выражающийся в гражданских инициативах и гражданской защите. Инициативы, защита и гражданское сопротивление глупостям и грубостям могут вырасти только снизу, что означает без участия и контроля государства. Нельзя сказать, что общественная палата, правда, оказалась совсем уж бесполезным органом, пишет Колесников, но ее КПД ничуть не больше и не меньше, чем у какого-нибудь общественного совета при большом государственном чиновнике или государственном органе, типа аналогичной организации при Минобороны, созданной на этой неделе. Общественная палата не может и не хочет предотвратить искусственную и антиконституционную монополизацию политического поля, огосударствление экономики, издевательства над солдатами-срочниками, она бессильно против волны ксенофобии, она не выступила против антирыночных и абсурдных мер в сфере миграционной политики, разрушающих российский рынок труда и систему розничной торговли. Она политкорректно молчит всегда, когда ее мнение может пойти вразрез с мнением администрации президента. Общественная палата в общественном же сознании, продолжает Колесников, это такое собрание известных личностей, звезд из сферы поп-искусства и спорта, шоу на льду, только в казенных государственных интерьерах. Во всяком случае, респонденты ВЦИОМа охотно называют среди наиболее значимых персонажей общественной палаты Аллу Пугачеву, Ирину Роднину, Алину Каваеву, то есть людей такого сорта, которые сейчас непременно находятся в первых тройках всяких там региональных списков «Единой России» или «Справедливой России», в результате чего выборы превращаются в занимательную игру. Проголосуй за своего любимого спортсмена, певца, танцовщика, актера, нужно подчеркнуть. Превращение общественной палаты в филиал ледового шоу – естественный результат формализации, монополизации, огосударствления всех форм гражданской жизни, пишет Андрей Колесников на странице «Газета-газета».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который познакомил нас с одной из публикаций сегодняшних российских газет. С ним мы вновь встретимся приблизительно через полчаса. А сейчас в Москве 7 часов 45 минут и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В результате мощного урагана в странах Западной и Центральной Европы погибли 29 человек. В Нижегородской области впал в кому солдат срочной службы, которого избил прапорщик. Российский посол Вячеслав Коваленко возвращается в Грузию. Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу двоих братьев-чеченцев, подавших иск против России. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в 2006 году почти на 90% и составил к 1 января примерно 2 триллиона 341 миллиард рублей. Такие уточненные данные сообщило Министерство финансов страны. Структура фонда, согласно утвержденному порядку размещения резервов, представлена следующим образом. 39 миллиардов 400 миллионов долларов, 30 миллиардов 820 миллионов евро и 4 миллиарда 360 миллионов фунтов стерлингов. Правительство России одобрило создание в стране 7 особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Они будут образованы в Краснодарском и Ставропольском краях, Калининградской области, Алтайском крае и Республике Алтай, а также в Иркутской области и Республике Бурятия. Как сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф, общий объем инвестиций в эти проекты составит 325 миллиардов рублей, из которых 44,5 миллиарда выделит федеральный бюджет. По прогнозу министра, развитие этих зон позволит увеличить количество туристов в России через 10 лет более чем в 3 раза, почти до 10 миллионов человек в год. Комиссия правительства России по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике одобрила решение о снижении таможенных пошлин на импортные самолеты, ввозимые в страну по лизинговым схемам на срок до 3 лет. На самолеты, имеющие не более 50 посадочных мест, ставку пошлины предлагается установить в размере 8% от их таможенной стоимости, а на самолеты, имеющие от 115 до 160 посадочных мест, в размере 10%. Сейчас величина импортной пошлины на ввозимые в страну самолеты составляет 20%. В Государственную Думу России внесен законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 280 тысяч рублей. Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке на общую сумму более 280 тысяч рублей, то возмещение выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их размерам.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. А я напомню, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 53 копейки за доллар США и 34 рубля 40 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 30 центов.
Однако специфика сегодняшнего дня не только в курсе валют заключается, но и в том, что сегодня 19 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
19 января 2001 года. Дело госсекретаря Союза России и Белоруссии Павла Бородина. По требованию швейцарской прокуратуры и согласия Нью-Йоркской прокуратуры 17 января Бородин был арестован в аэропорту Кеннеди. Арест Бородина комментирует Владимир Иванидзе, корреспондент газеты «Совершенно секретно».
Что касается Бородина, то его арест абсолютно закономерен. Бородин подозревается в крупномасштабных хищениях государственных средств. И более года назад швейцарская прокуратура выписала международный ордер на его задержание. Сделано это было по двум причинам. Доказательства его личного участия в хищениях сотен миллионов долларов государственных средств абсолютно очевидны. И связаны они с реконструкцией Кремля, счетной палаты и переделки президентского самолета. А второе, он не являлся на допрос к следователю Дево. Бородин, видимо, серьезно оторвался от жизни, решив, что если ему удалось приватизировать Генеральную прокуратуру России, то теперь его никто не тронет. Это неправда. Бородин должен был быть задержан, и его задержали. Так что к американским властям никаких претензий быть не может. Я уже более 2 лет занимаюсь этой историей, и чем больше я узнавал, тем больше поражался масштабом воровства и беззастенчивости этих людей. Теперь вот господин Бородин провел всего лишь ночь в обычной бруклинской тюрьме и тут же согласился отправиться в любое время в Швейцарию. Я понимаю, почему. Там не похамишь и безнаказанно никого не оскорбишь, как это делал бывший кремлевский завхоз в России. За все время работы над этой темой настоящий шок я испытал лишь однажды, когда руководитель следственной группы по так называемому делу «Мобитекс» господин Тамаев объявил в декабре прошлого года, что дело закрыто. Тамаев и его свежеиспеченные начальники в Генеральной прокуратуре сделали ее настоящим посмешищем, прокуратуру. Мало кто нанес такой урон престижу прокуратуры и самому духу законности в России. Тамаеву присылают копии банковских документов из Швейцарии, из которых ясно следует, что высокопоставленный государственный чиновник Бородин не только имел номерные счета в западных банках, но и получал на эти счета десятки миллионов долларов. Причем получал от тех, кто подряжался исполнить государственные заказы, организованные самим Бородиным. Господин Тамаев закрывает дело, заявляя, что это всего лишь копии. Я уверен, что в Генеральной прокуратуре еще и остались следователи, которые после сообщения об аресте Бородина удовлетворенно усмехнулись. Но усмехнулись они про себя, молча. И это молчание будет дорого обходиться. Об них просто будут вытирать ноги. Еще и еще.
Владимир Иванидзе о деле Павла Бородина. 12 апреля 2001 года Москва внесла в кассу Женевского дворца правосудия 5 миллионов швейцарских франков, 3 миллиона долларов, в качестве залога, и Бородин вернулся в Россию, где его дело не было подвергнуто уголовному расследованию. Радио «Свобода», 19 января 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И в завершение этого часа поговорим еще об одном рекорде в области стоимости услуг. И установили его в Лондоне, в одном из самых дорогих городов Европы. В британской столице открылся самый дорогой в мире платный общественный туалет. С подробностями Наталья Голицына.
Социологи считают состояние кладбища и общественных туалетов главным показателем цивилизованности страны. Кладбище в Англии содержится в идеальном состоянии. За вход на некоторые из них взимается плата, а на Хайгейтском кладбище, например, даже проводятся экскурсии. Общественные туалеты Лондона, особенно в универмагах, также неплохо содержатся. Однако им, конечно, далеко до туалетов в 5-звездочных отелях или дорогих ресторанах. Однако совсем недавно в Лондоне на самой его оживленной торговой улице Оксфорд-стрит открылся женский общественный туалет, после посещения которого даже самый недоверчивый скептик уже не усомнится в высочайшей цивилизованности Британии. Правда, это самый дорогой в мире общественный туалет. Вход туда стоит 5 фунтов, 10 долларов. Сразу оговорюсь, что очереди туда нет. Тем не менее, этот лондонский туалет, названный WC1, что можно расшифровать как первый ватер-клозет, не простаивает. Ежедневно его посещают десятки женщин. Первое, что поражает, когда входишь в WC1, это огромный роскошный полукруглый вестибюль, стены которого опоясывает туалетный стол с 10 зеркалами и обитые бархатом банкетки. На столе свежие цветы и основные косметические принадлежности. Горят ароматические свечи. Мраморный пол и мягкое освещение дополняют картину. Вас встречают 3 одетые в белоснежные халаты девушки и объясняют, как пользоваться туалетом. Присутствует и женщина-секьюрити. Она следит в основном за тем, чтобы в туалет случайно не забредали мужчины. В вестибюль выходит 7 дверей красного дерева, за ними туалетные кабины. Этажом ниже размещены еще 9 таких кабин. Вхожу в одну из них под номером 5. Кроме белого дизайнерского унитаза и биде, в этой же кабине большая раковина. На ней мыло, лосьон, крем для рук, зубная щетка. Тут же свежее махровое полотенце, которое заменяется после каждого посетителя. Кстати, вся кабина моется и стерилизуется после каждого посещения. В кабине установлен кондиционер, который регулирует температуру помещения в зависимости от времени года. Звучит приятная музыка. Да, чуть не забыла, посетителям, уставшим во время шопинга, могут сделать массаж рук и ног. Ароматерапия здесь также практикуется. Порванные колготки можно заменить на новые, правда, за дополнительную плату. Строительство этого туалета обошлось его владелице Элейн Дженнард в 1 000 000 фунтов. «Сколько же человек работает в WC One?» – спросила я ее.
У нас работают служащие 2 специальностей. Это консультанты-косметологи, которые помогают посетительницам с макияжем и выбором косметики, и 8-10 уборщиц, ежедневно занятых на 2 этажах. Всего у нас 19 кабин.
Кто посещает WC One? Женщины из каких социальных слоев?
В общем-то, каждая женщина пользуется туалетом. Надо вам сказать, что мой личный опыт посещения общественных туалетов в Британии и в Европе свидетельствует, что после таких посещений я психологически чувствую себя хуже, а не лучше. И моей целью было изменить это ощущение. Мой туалет вовсе не предназначен для богатых дам. Это заведение посещают женщины всех классов. И у каждой из них после его посещения настроение меняется к лучшему.
Намерены ли вы открыть туалет такого же типа и для мужчин?
В ближайшие несколько лет мы намерены заниматься женскими туалетами. Дело в том, что наши маркетинговые исследования показывают, что 80% женщин готовы платить за такой сервис, как у нас, тогда как лишь около 30% мужчин согласны это делать. В этом смысле существует огромное различие между мужчинами и женщинами. Не хочу сказать, что я отказываюсь от идеи. Сейчас мужчины следят за собой намного тщательнее, чем раньше, и могут быть не менее щедры в этом отношении, чем женщины. Возможно, что я открою подобные туалеты и для мужчин, однако они будут не столь масштабны, меньшего размера, чем женские туалеты.
Судя по всему, WC One на Оксфорд-стрит может претендовать на премию, которой Британская туалетная ассоциация ежегодно награждает лучший общественный туалет страны.
Председатель Британской туалетной ассоциации Ричард Тиссонелл посетил наш туалет и лично его осмотрел. Он никогда не видел ничего подобного. Он сказал тогда: «Похоже, что мечты стали действительностью». Это его подлинные слова. Честно говоря, я даже не знаю, будем ли мы номинированы на эту премию, потому что WC One гораздо больше, чем туалет. Однако, если ассоциация номинирует нас, мы были бы счастливы получить эту премию.
История Запада и Востока от Натальи Голицыной завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода», но час этот, естественно, не последний. Впереди еще, как минимум, один, темы его таковы.
Противостояние киргизского парламента и Феликса Кулова. Российской Федерации, Республика Татарстан. Будем размышлять на тему, состоится ли разграничение полномочий. А также поговорим о том, почему американские законодатели выступают против конфликта с Ираном.
Ну, а еще мы будем продолжать получать, собирать, а впоследствии, конечно же, и выдавать в эфир ваши ответы на вопрос: знаете ли вы, в чем смысл обряда крещения?
Это крайне безответственно продолжать отправлять американцев в самую сердцевину гражданской войны.
Информация, полученная от зарубежных коллег, подтверждения в настоящее время не нашла.
Ее задержали 14 января на пограничном пункте.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Военные медики продолжают обсуждать, как же отправить Романа Рудакова в Москву для проведения операции по трансплантации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17730.